Вочманни. Нормальная христианская вера. Глава 7. Два совокупных человека. Мы увидели, что нельзя отделить Христа от истины или от доктрин. Его также невозможно изолировать от христианской веры. В чем тогда состоят взаимоотношения Христа с нами, с людьми? Прежде чем мы рассмотрим взаимоотношения Христа с человеком, мы должны немного изучить закон наследственности. Жизнь, которая несет в своей природе определенную черту или особенность, может передавать эту самую особенность следующему поколению. Другими словами, мы можем обнаружить характер и склад ума отца в ребенке. Но все, что приобретается посредством учения, не является наследственным. Например, благодаря упражнениям руки кузнеца могут стать сильными и крепкими, но руки его детей, возможно, останутся маленькими и тонкими. Все, что приобретено после рождения, не может передаваться следующему поколению. Это факт и явление, признанные биологией. В Библии есть очень важная концепция, известная как «единство людей». Согласно Библии, можно считать, что помимо нашего индивидуального существования, весь мир, сколько бы миллионов человек его не населяли, состоит из двух человек. Эти два человека являются совокупными, включающими миллионы людей. Все человечество включено в этих двух людей. Они являются двумя юридическими лицами. Благодаря такому библейскому методу исчисления человека Иисус мог умереть за всех нас и понести все наши грехи. Теперь все мы можем получить жизнь через Него. Ученый, биолог скажет нам, что в биологии существует поразительная концепция, которая совершенно противоположна нашему представлению. Жизнь сына считается старше жизни отца, а жизнь внука гораздо старше жизни деда. Это совершенно верно. Сын наследует отцовскую жизнь и продолжает ее. Следовательно, жизнь сына старше жизни отца. Наша с вами жизнь, естественно, старше жизни Адама, поскольку его жизнь закончилась в возрасте немногим более 900 лет. Но мы с вами живем и сейчас, и будем жить в дальнейшем. Говоря о взаимоотношениях Христа и человека, мы должны рассмотреть следующие три важные концепции: наследственность человеческой жизни, единство людей и продолжение человеческой жизни. Человек является не только индивидуумом, существующим самостоятельно и ответственным только за свое поведение и за свой образ действий. Он также принадлежит к совокупному человеку. Каждый человек – это часть огромной жизни. Он является продолжением, и он продолжает эту огромную жизнь. У первого человека в этом совокупном человеке была жизнь, которая включала все другие человеческие жизни. Его поведение было поведением всякого, кто был после него, и его черты передались всем последующим поколениям. Все несут те же качества, что и он. Это слишком крупная тема. Мы не можем сейчас осветить ее полностью. Но мы должны понимать эти концепции, чтобы увидеть Божье спасение и взаимоотношения Христа с человеком. Теперь мы можем обратиться к 7 главе послания к евреям. Сначала давайте прочитаем стихи с 1 по 10. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятины с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресел Авраамовых. Но этот, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». В этом отрывке автор послания рассказал евреям, что священство, на которое они полагаются, ведет свое происхождение от Левия. Однако Христос, в которого мы верим, происходил не от левитов. Он продолжает линию Мелхиседека, который также был священником. Кто больше, Левий или Мелхиседек? Конечно, Мелхиседек. Но почему? Здесь автор переходит к Аврааму. Авраам предложил в дар Мелхиседеку десятину из того, что приобрел. Мелхиседек не только принял ее, но и благословил Авраама. Поэтому, безусловно, Мелхиседек больше Авраама. Но какое отношение это имеет к Левию? Связующим звеном является тот факт, что Левий был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Левий родился примерно спустя 100 лет, но согласно принципу единства, Левий предложил десятину Мелхиседеку, еще находясь внутри Авраама. В тот же самый день, находясь внутри Авраама, он был благословлен Мелхиседеком. По этой причине Мелхиседек больше Левия. Наша вера строится на одной важной концепции. Все, что человек делает, и то, как он поступает, влияет на его будущее поколение. Если наши предки совершили какой-то поступок, значит, его совершили и мы. Неважно, родились мы к этому моменту или нет, мы сделали то же самое, когда были в них. Вот где началось падение человека. И здесь же началось спасение человека. Христос признает природу единства человеческой жизни. Когда первый человек согрешил, все, кто появились после него, тоже согрешили. Поэтому, если сделать другого человека источником жизни, главой нового рода, то всякий, появившийся после него, сможет в нем разделить все, чем он является и все, что он сделал. Как Библия представляет падение человечества? Она показывает нам, что из-за единства людей, когда согрешил первый человек, Адам, все согрешили в нем, хотя никто еще не родился. Мы смотрим на это, оценивая, согрешили мы как отдельные люди или нет, а у Бога другая точка зрения. Даже если бы со дня своего рождения я ни разу не согрешил, Бог спросил бы меня, от кого я произошел. Если я произошел от Адама, то я был в нем и участвовал в грехе Адама в Эдемском саду, даже если я не грешил со дня своего рождения. В соответствии с биологическим законом моя жизнь передана мне от Адама. Позднейшая жизнь не отличается от первой. С точки зрения Бога, каждый человек, начиная от Адама, является грешником. Адам согрешил, поэтому каждый отдельный человек стал грешником в Адаме. Предположим, есть такой человек, который никогда не грешил. Конечно, такого человека никогда не было. Бог все равно посчитает его грешником, потому что его жизнь – это жизнь, которая грешит. Он потомок грешной жизни. Даже хотя мы не чувствуем, что мы прошли через то же, что и Адам, факт состоит в том, что его жизнь в человеке. До сегодняшнего дня мы несем эту жизнь. Библия также показывает нам другого человека – Христа. Бог рассматривает Христа с той же точки зрения, что и Адама. Бог считает Адама и всех, кто происходит от него, одним человеком. Точно так же Бог считает, что Христос – глава, и включает всех, кто происходит от него, в одного человека. Жизнь, которую мы получили от Адама, – это жизнь греха. Если мы могли бы произойти от Христа и получить его жизнь, то могли бы быть свободными от греха так же, как был свободен сам Иисус. Мы пока не будем рассматривать, как получить жизнь, которая происходит от него. Мы объясним это позже. Сейчас мы рассмотрим, что жизнь, которая происходит от Христа, является жизнью самого Иисуса. Это жизнь без греха, жизнь, угодная Богу, наполненная Духом Святым, совершенно святая и праведная. Приняв эту жизнь, мы станем такими же, как Христос, и у нас будет тот же опыт, что и у Него. Следовательно, во всем человечестве есть только два человека. Вы существуете либо в Адаме, либо во Христе. Если вы не связаны с Адамом, вы должны быть связаны со Христом. Вы не сможете найти третьего человека. Однажды меня спросили, сколько людей в аду? Я ответил, что там только один человек, и на небе тоже только один человек. Человек во Христе находится в одном месте, а человек в Адаме в другом. Это чрезвычайно просто. Так как Библия рассматривает все человечество как двух людей, мы не удивимся, прочитав первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 45-47. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Первый человек из земли перстной, второй человек – Господь с неба. Библия называет первого человека Адамом. Она также называет Христа другим Адамом или последним Адамом. Это значит, что третьего Адама не будет. Существует только два Адама. Как считает Библия? Она считает Адама первым человеком, а Христа вторым. За время от Адама до Христа родились миллионы людей, но Библия не считает их по отдельности. Адам был первым, Христос вторым. Поэтому всякий, кто произошел от Адама, включен в него. Все они связаны с грехом. Все они грешные, все они перстные, то есть из земли. Точно так же люди, принявшие жизнь от последнего Адама, включены в Христа. И у них есть все, через что прошел Иисус. Грех не имеет власти над ними, а не от неба. Снова мы видим, что каждая доктрина, которую мы имеем, связана со Христом. Каждое переживание, с которым сталкивается христианин, связано со Христом. Все, о чем нас просит Библия, это поверить в Него, слушать Его, повиноваться Ему и следовать за Ним. Решение всех проблем зависит от Него и находится в Нем. Все, что нам нужно, это чтобы Христос Иисус был нашей жизнью. Его переживания станут нашими переживаниями. Он – центр нашей веры. Если только мы с Ним соединены, то все будет в порядке. Адам – это совокупный человек, в которого включены все мы. Его переживания в Эдемском саду стали нашими, его конец стал нашей судьбой. Точно так же и Христос является совокупным человеком. Все во Христе имеют те же взаимоотношения с Ним, какие раньше имели с Адамом. Каждое переживание Христа становится переживанием тех, кто в Нем. Все человечество находится внутри этих двух людей и тесно связано с ними. Теперь давайте рассмотрим крайне важные взаимоотношения, которые эти два человека имеют со всем человечеством. Римлянам 5:12. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». От Адама до Моисея прошло приблизительно 2500 лет. За это время родилось бесчисленное множество людей и было совершено бесчетное количество грехов. Однако Бог полагает, что грех вошел в весь человеческий род через одного человека Адама, который явился прообразом будущего, того, кто должен был прийти. Он был грядущий Христос в миниатюре. Если вы увидите Адама, вы узнаете, каков Христос. Далее в послании к Римлянам 5:15 говорится: «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Если через грех Адама все стали мертвыми, то когда Иисус Христос сделался праведностью, благодать преизбыточествовала для всех. Смерть пришла посредством одного человека, точно так же должна прийти и благодать». В послании к Римлянам 5:16-18 неоднократно повторяется слово «одного». 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Библия постоянно показывает нам, что грех совершается не только нами. Нет, мы являемся грешниками в Адаме. Точно так же и праведности мы не достигаем сами. Мы являемся праведными во Христе. Из-за непослушания одного человека, Адама, в него вошел грех, и все люди стали грешниками. Точно так же, благодаря праведному поступку одного человека, Иисуса Христа, который был не только безгрешен, но и настолько послушен, что умер на кресте, все, кто в нем получают жизнь, делаются праведными. Вот два основных источника, два родника и два потока человечества. Каждый человек происходит от одного из этих двух источников. Если вы не в потоке одной жизни, значит вы в потоке другой жизни. Среднего течения не существует. Те, кто верит во Христа, находятся в нем. Павел сказал, что он во Христе. Он обращался к другим христианам также. Более того, те, кто во Христе, не являются отдельными людьми. У них есть Христос как их жизнь, и они вместе со всеми, у кого такая же жизнь, образуют тело Христова. Христос есть глава. В нем все связаны вместе, никто не обособлен. Теперь мы должны упомянуть слово «церковь». Библия ни разу не использует термин «христианство». Иногда мы вынуждены использовать его для простоты понимания, но долгое время этот термин неправильно понимался и потерял свой изначальный смысл. Библия называет церковью большого совокупного человека, находящегося во Христе. Слово «церковь» на языке оригинала означает группу людей, призванных Богом из Адама во Христа. Эти люди были когда-то в Адаме. Они ответили на призыв Бога и вышли из Адама, теперь они больше не находятся в сфере Адама. Они получили жизнь во Христе и соединились со Христом, чтобы стать церковью. Когда Христос собирался покинуть мир, Он говорил о своих взаимоотношениях с учениками. Он сказал: «Я есть лоза, вы ветви. Прибудьте во мне, я в вас». Он сказал им, что ветви, которые пребывают в нем, принесут много плода. Христиане не являются отдельными людьми, они часть одного дерева – Христа. Ветви и дерево составляют одно целое. Дерево снабжает соком ветви, а ветви черпают из дерева жизнь. Так как мы, христиане, настолько отождествлены со Христом, то послушание Христа становится нашим послушанием. Смерть Христа становится нашей смертью. Жизнь Христа становится нашей жизнью, и слава Христа становится нашей славой. Все Христово – наше. Вот такие тесные взаимоотношения существуют между Христом и нами, христианами. Христианин – это тот, кто получил жизнь от Христа и находится во Христе. Не пытайтесь найти христианина вне Христа, такого не существует. Павел сказал, что он человек во Христе, он не сказал, что он находится во Христе как личность. Когда мы во Христе, мы перестаем быть отдельными личностями. Всякая религия вносит определенный вклад в благосостояние общества. Все религии имеют одну общую черту. Они дают что-то человеку или приводят человека к той или другой цели. Хотя подчас они используют разные методы и предлагают они разные вещи, всем им есть что предложить. Вера во Христа, естественно, предполагает, что мы что-то получаем от Него. Давайте теперь посмотрим, что Христос предлагает человеку. Мы собираемся рассмотреть не тот вклад, который внесло христианство в государство, правительство, мир и общество в целом. Мы хотим изучить более основательный, важный и практический вопрос. Возрождение – вот что Христос дает человеку. Уверовав в Него, мы получаем возрождение. Мы должны признать, что возрождение является крупной темой в Библии. Мы можем лишь в общем взглянуть на его значение. Если вы внимательно прочтете всю Библию, то обнаружите, что она ставит на первый план жизнь. Во многих местах она упоминает жизнь. На Земле существует много разновидностей жизни, и ее выражения многообразны. Всякая жизнь имеет собственное уникальное выражение. Вы можете определить жизнь по ее характерному выражению. Возьмите, к примеру, птицу. Вы знаете, что у нее есть жизнь, потому что она живая. Также вы можете определить характерное выражение этой птицы. В чем состоит это выражение? Даже ребенок знает, что птица может летать. То, что птица летает, является характерным выражением ее жизни. У птичьей жизни есть такая уникальная особенность. Когда эта уникальная черта проявляется, она выражается в полете. А теперь посмотрите на рыбу. У рыбы есть жизнь, и также она выражает характерные особенности своей жизни, плавая в воде. Если мы сравним рыбу с птицей, то увидим, что хотя обе они имеют жизнь, выражение их индивидуальных жизней различно. Птица умеет только летать, она не умеет плавать. В случае с рыбой все как раз наоборот. Птица не может плавать, даже если вы попытаетесь ее этому научить. Точно так же вы никогда не сможете научить рыбу летать по воздуху. У различных жизней различные выражения. Характерные черты, которые демонстрируют каждый из них, позволяют нам определить их как различные жизни. Так как образ жизни определяется самой этой жизнью, вопрос жизни не имеет ничего общего с обучением или с подражанием. Если жизни различны, то нельзя при помощи обучения превратить одну из них в другую. Единственное, что можно сделать, это изменить жизнь. Если жизнь изменится, то изменится ее выражение. Если жизнь остается прежней, изменить ее выражение невозможно. Предположим, что один человек очень интересуется исследованием небольших животных. Он очень хочет заставить птицу плавать. Для него больше нет захватывающего зрелища, чем птица, научившаяся плавать. И вот он начинает учить птичку нырять под водой, дышать в воде, махать крыльями и, соответствующе, использовать свои лапки. Как вы считаете, у него получится? Предположим, он продолжает свои эксперименты, изменив рацион птицы или ее позу во время сна и так далее, с целью приспособить ее жизнь в воде. Добьется ли он успеха? Нет. Его доктрины могут быть эффективными, но жизнь птицы другая. Эта жизнь может свободно летать по воздуху, но ее нельзя заставить плавать в воде. Тип жизни определяет тип ее выражения. Это закон. Вы не можете его изменить. Если вы попытаетесь изменить выражение, не изменяя жизни, вы потерпите полную неудачу. На принципе этого закона основана самая жизненная и основополагающая доктрина нашей веры – возрождение. Всякое выражение нашего человеческого жития основано на свойственном нам типе жизни. Растленное житие вызвано растленной жизнью. Чтобы изменить образ жизни, мы должны сначала изменить жизнь. Если жизнь изменится, ее выражение также изменится. Вторая проблема отпадет, если мы решим первую. В противном случае все попытки будут столь же тщетными, как если бы взялись обучить птицу плавать или тренировать рыбу летать. Возрождение – это смена жизни. Христос предлагает нам не просто изменение поведения, а возрождение, основанное на изменении жизни. Мы единодушно признаем одно – человеческая жизнь, которой мы обладаем, является растленной и порочной. С одной стороны, мы обвиняем порок в мире и развращенную обстановку вокруг. Но с другой стороны, мы должны признать, что внутри мы являемся в основном порочными и полными скверны. Мы понимаем, что повсюду в мире идет низменная возня за власть и положение, но мы также понимаем, что сами до краев наполнены ревностью и гордостью. Мы признаем, что сердце человека упрямо и безрассудно. Нет ни одного мягкого или любящего человека. Мы не только грешны, мы чрезвычайно порочны. Мы знаем, что грех отвратителен, и он не дает покоя нашей совести. Мы также желаем или стараемся справиться с грехом и избавиться от него. Основная черта нашей жизни – это полная погруженность в грех. Я проповедую более 10 лет, я встречался со многими людьми. Но я ни от одного еще не слышал, что он безгрешен. Ни в одном из мест, где я побывал, мне еще не удалось встретить человека, который мог бы похвастаться своим совершенством. Все в большей или меньшей степени признают, что в их жизни есть темные пятна и изъяны. Все мы должны исповедоваться в том, что наш образ жизни никуда не годится. Осознавая это, человек задумывается, как ему изменить свой образ жизни. В этом цель многочисленных религий. Но как его изменить? Человек действительно должен быть чистым, вежливым, законопослушным. Его следует учить этим добродетелям и развивать их в нем. Но какова цель такого образования и развития? Человек может немного улучшиться внешне, но может ли он измениться внутренне? Нам прекрасно известно, что внутренние части изменить невозможно. Мы не собираемся вступать в спор с другими религиями, мы представляем только эту характерную особенность. Самым важным положением нашей веры является вопрос возрождения, а не вопрос улучшения. Мы подчеркиваем следующий факт. Не только выражение человеческого жития растлено и грешно, но и сама по себе жизнь – это тление, а сам человек – грех. Людям не нравится слышать подобные слова, но нам приходится говорить только истину. В своей основе жизнь человека неправильна. Человек растлен по природе, и в результате этого растления он грешит. Многие люди признают свое плохое поведение, но не признают, что их собственное «я» растлено. Некоторые это признают, но не понимают, что их «я» растлено до основания. Человек, будучи столь растленным, естественно, не может проявить чистого образа жизни. Как-то раз, когда я был в Кайфыне, я говорил с человеком, который признавал, что был неправ в каком-то одном вопросе. А спустя некоторое время он исповедовал, что неправ в чем-то еще. Я сказал ему прямо, что проблема не в том, что он делал правильно, а что неправильно. Проблема является сам человек. Если человек плох, то, несомненно, его поступки будут плохими. Если вы рыба, то, конечно, вы не умеете летать. Я не могу обвинять вас за то, что вы не умеете летать, потому что вы просто-напросто рыба. Если человек никуда не годен, то выражение его жизни также будет никуда не годным. Это целиком и полностью вопрос жизни. Это не просто вопрос того, как мы себя ведем внешне. Человеческое растление находится внутри человека. Так как человек растлен внутри, бесполезно исправлять его внешне. Один мой друг возвращался домой из Нанкина. Его поезд проходил через Уси. И он купил там несколько кукол для своей маленькой дочери. Все куклы были сделаны из глины. Они были искусно раскрашены в разные цвета. Дочери его было около 7. Когда она получила игрушки, она была вне себя от радости. Она повела себя как настоящая мать, прижимала кукол к себе, укладывала спать. Когда пришло время обедать, она начала кормить их пищей. Руками она запихивала рис в рот куклам со словами: «Что же ты не ешь?» Увы, лица кукол были перепачканы жиром и рисом. Девочка, действуя как мать, начала мыть лица кукол водой и вытирать их полотенцем. К сожалению, на месте вытертой части появилось черное пятно. Чем больше она вытирала, тем больше становилось черное пятно. Вскоре нос, глаза и уши совсем исчезли. Она заплакала. Ничего нельзя было поделать. Отец сказал ей: «Выброси их, я куплю тебе новых. Нельзя мыть глиняных кукол». Эта история произошла при мне. Я считаю, что попытка улучшить наше человеческое поведение похожа на очищение лиц этих кукол. Мы думаем, что если избавимся от своего гордого отношения, от всякой лжи и станем вести себя более утонченно, то мы станем лучше. Это наше человеческое представление. Бог говорит, что внешнее растление человека вызвано внутренним растлением. Единственное решение проблемы – это коренное изменение жизни. Признание безнадежности и порочности человека и осознание необходимости изменения являются главным основанием нашей христианской веры. Однажды мы с одним моим другом шли по улицам Шанхая. У него был очень пытливый ум, и он сказал мне: «Жаль, что мы не можем заглянуть в сердце другого человека. Разве это не интересно, если бы с первого взгляда я мог сказать, о чем думает тот или другой человек? Как жаль, что мы не можем заглянуть в сердце». Я сказал: «Вовсе не жаль. Для меня это облегчение, что я не могу заглянуть в сердца других людей. Не пытайся догадаться, о чем они думают, потому что все человеческое, все порочно. Мысли, сердце. В нашем разуме нет ничего, кроме воровства, обмана, предательства. В нем нет ни одной доброй мысли. Все мысли должны сохраняться в тайне. Это счастье, что сердце сокрыто от нашего взора костями и кожей. Если бы мы его увидели, то сразу же испытали бы к нему отвращение. Следовательно, спасение человека не может начаться извне. Оно должно начаться изнутри. По этой причине существует необходимость в возрождении. Возродиться – это значит просто отбросить грязную растленную жизнь, которая у нас есть, и обменять ее на новую жизнь. Это все равно, что заменить жизнь рыбы на жизнь птицы. Тогда уже не придется учить рыбу летать. Она полетит естественным образом. Сейчас мы не будем говорить о том, как мы возрождаемся, мы лишь хотим выяснить, что такое возрождение. Отказ от греховной жизни и замена ее святой жизнью является нашим спасением. Несколько лет назад я был в Амуе. Однажды мы с соработником по имени Вань проповедовали по деревням. Когда мы закончили свои посещения, была уже почти полночь. Мы оба очень хотели пить. Все магазины по дороге были закрыты, и воды нигде не было. Дойдя до конца городка, мы увидели небольшой магазин, дверь которого была еще открыта. С огромной радостью мы купили две большие груши. Те, которые мы взяли, были самые крупные и чистые. Внешне не было ни червоточины, ни гнилого пятнышка. Мы взяли их с собой и ели по пути. Через некоторое время мы почувствовали на вкус что-то странное. Когда мы осмотрели груши под лампой, то обнаружили, что внутри они испортились. Единственное, что мы могли сделать, это вынуть червей и съесть оставшиеся. Я сказал брату Ваню: «Кожура этих груш на вид была такой блестящей, без единой червоточины. Знаешь ли ты, как эти черви проникли внутрь груш? Я тебе расскажу». Еще когда грушевое дерево цвело, червяки отложили яйца в цветках груши. Когда цветки завяли и образовались завязи груш, из яиц вывелись черви и стали расти внутри груш. Внешне эти груши выглядели привлекательно, но внутри они были полны червей. Это как раз то, о чем мы говорили. Грех, порок человека проявляется не только в его поведении. Основная проблема состоит в том, что он растлен в своей жизни. Спасение в христианстве – это не изменение нашего внешнего поведения, а замена нашей внутренней жизни. Я знаю одну даму, у которой очень хороший характер. Она никогда не сердится, на ее лице всегда улыбка. Однажды, когда у нее гостила племянница, один человек долго и необоснованно упрекал ее. Много тяжелых обвинений было вылито на нее, но она не ответила ни слова. На ее лице была по-прежнему улыбка. После того, как этот человек ушел, племянница с восхищением сказала: «Тетушка, ты продемонстрировала настоящее терпение, ты умеешь владеть собой. На твоем месте я бы так разозлилась. По крайней мере, я бы ему что-то сказала в ответ». Тетя ответила: «Ты думаешь, я не рассердилась? Что ты? Я горела внутри. Я научилась быть сдержанной и подавлять свои чувства. Наша проблема не в том, что наши бури выплескиваются из нас наружу. Напротив. Проблема в том, существуют эти бури внутри вас или нет. Увы, нет никаких сомнений, что у нас внутри есть всевозможные проблемы. Библия нам показывает, что мы грешны по природе. Неудивительно, что человек поддается греху. Его внутренние и внешние части соответствуют друг другу, когда он грешит. Это для него наиболее естественное следствие. Наша человеческая жизнь обречена на то, чтобы ею управляли плоть, мир и грех.